Осия 8 глава. Трубу к устам твоим, как орел налетит на дом Господень за то, что они нарушили завет мой и приступили закон мой. Как орел налетит на дом Господень, подразумевается, беда налетит. Суд придет. Причем на дом Господень, храм, да, или Израиль, он дом Господень, да, вот такие трудные вещи мы читаем. Вроде бы это же дом Господень, это же, ну, Божий народ. А что плохого может с ним случиться, да? Но здесь говорится, потому что закон мой приступили, нарушили завет мой. Вот, Израилю говорится, Израиль был Божий народ, и мы можем и должны учиться на его ошибках, что-то услышать сегодня. Пора трубить, здесь говорится, трубу к устам твоим. То есть пора вострубить, пора встревожиться, понять, есть проблема. Ну, то есть как бы спокойные, да, времена, есть, когда надо протрубить тревогу, да. И вот то же самое здесь такое, вообще это послание Иосии такое, как бы, чтобы протрубили тревогу, чтобы народ Божий, он встрепенулся и понял проблема, и что, может быть, он бы покаялся, изменился, да. Вот, и в духовном плане у нас тоже бывают такие времена, когда Бог трубит в наше сердце, да, чтобы, ну, будоражит нас, чтобы мы были готовы к этим трудным испытаниям. Ну, а самое главное, чтобы мы проанализировали, не нарушили мы завет с Господом, не нарушили мы Божий закон. И здесь предостерегает, что опасность идет, когда мы не в гармонии с Богом, когда мы нарушаем завет Божий. Есть опасность в этом, и она обязательно грядет. И вот здесь Израилю говорится, и по сути дела мы тоже должны понимать, что есть определенные опасности. Мы не знаем, как... что завтра нам день принесет в нашей личной жизни или вообще, может быть, глобально. Мы это не знаем. Вот. Хотя Библия предсказывает, что будет великая скорбь. Да? И так вот Израилю здесь звучит предупреждение. Послушает Израиль пророка Осию или нет, это уже другой вопрос. Но предупреждение, оно звучит в трубе. Вот это как орел неожиданно налетит на дом Господень, на народ Божий, да. А причина, почему вот это вот нарушили завет. Нарушили завет. Вот, ну, мы как бы свыклись с мыслью, что мы несовершенны, мы грешные. И когда много об этом думаешь, есть опасность. Ну, а что, раз мы такие, наверное, заветы не надо особенно стараться исполнять. Это не так. Здесь у нас пример, как израильтяне нарушили завет. И у нас здесь пример. Гомерь нарушил брачный завет с мужем, да, и пошла... во все тяжкие пустилась, как говорится, да. И это неприятно, это ужасно, когда в нашей жизни такое происходит. То есть вот эта измена в браке, она, ну, это не пустяки, да. И вот Израиль, по сути дела, он так поступил по отношению к Богу, к своему законному мужу, да. Мы тоже, мы церковь, мы невеста, Христос у нас жених, и... Павел переживал, что как бы сатана не поколебал наши умы, и чтобы мы тоже, ну, как бы, чтобы мы оставались верными, да, вот. Мы остаемся верными Богу, именно в сердце, или это у нас просто на словах? Потому что на словах, там, когда еще увидим Израиль, он как бы, да, Бог, да, но отступили на самом деле, они не были верны, произошла такая духовная измена. Нарушение завета – это плохо. Мы должны понимать свою греховность, стыдиться и понимать, что это серьезно. Просто так это на самотек нельзя оставлять. Это надо найти духовные методы покаяния, вера, благодать и измениться. Иначе вот придет неожиданно вот эта вот беда, как орел. То есть я еще хочу сказать, вот это очень некрасиво, как мы читаем, как Гомерь ушла, занялась проституцией, там в какое-то рабство попала, и все как бы, родила от другого. И вот Осия, ему, конечно, это было все тяжело, вот, он думал, что, ну, она исправится, а вот там, вот, но потом он пошел и вернул ее к себе, полюбил ее опять. Красивая история, но сам вот процесс, как все это произошло, это тяжело. Когда мы нарушаем, когда мы грешим, большим или маленьким грехом, по сути дела, мы нарушаем завет Божий, никак не меньше, мы как Гомерь, вот так вот. Поэтому молитва «Отче наш», и там строка есть, «Проси нам долги наши, как и мы прощаем должникам», она становится актуальна, она не становится сухой. Мы сердцем понимаем, что мы как Гомер, и мы просим прощения. И мы другим тоже потом уже проще нам прощать, когда мы понимаем, что мы вот как Гомер грешные перед Богом. Вот. То есть вот такая вот труба звучит в наш разум сейчас. Ты как Гомер, ты нарушил завет Божий. Что ты с этим будешь делать? Ну хорошо, когда ответ – покаяние, вера в благодать, слава Богу. А если такое легкомысленное отношение к греху, то вот труба звучит, смотри, может плохо закончиться. Бог предупреждает. С грехом нельзя заигрывать, нельзя, надо бодрствовать, другими словами. Второй стих. «Ко мне будут взывать, Боже мой, мы познали Тебя, мы Израиль». Это так будет в будущем, да? Сейчас, к сожалению, обстановка в Израиле, вот в данный момент, во времена Осии, она печальная. И так говорится про будущее, чтобы устыдить Израиль сейчас. И в Библии очень много, или в Откровении, или в Данииле, или там у других пророков в псалмах, о том, что все народы придут на поклонение Богу, все будут восхвалять, все будут клянуться именем Господа только, только, вот только Бог будет превознесен, все цари, все богатства, все туда принесут, да, и когда ты думаешь, насколько Бог будет велик в будущем, и ты как бы немножко стыдишься и понимаешь, отчего я так мало величаю этого Бога сейчас, да, и это пристыжает тебя, и ты помогаешь. Я сейчас буду славить, я сейчас буду верить, я сейчас буду восторгаться Богом, потому что я возрожден, потому что у меня Дух Святой, и так далее, и так далее. Но настанет времена, когда вот все это уже не тусклое стекло, будет все видно там, да. Но давайте сейчас верую жить, пока мы не видим вот этой славы Бога, где вот все цари, президенты, там все, они идут на поклонение к Иисусу. Так произойдет. Сейчас, к сожалению, не так. Сейчас, может быть, даже среди христианских наций все равно очень много на словах, а не на деле. Вот все это изменится. Христос придет, Царство Божие наступит здесь, и все это изменится. Но давайте сейчас в духовном царстве поклоняться так Христу. Вот все будут, я вот размышлял над этим стихом, все будут взывать. Ко мне будут взывать, ну, славить, уповать на Бога, понимать то, что только в Боге сила. Так будет в будущем. И я вот представляю, будет такая радость, такое воодушевление. Не нужно будет говорить, там, пойдем там, в церковь в воскресенье, там, давай молиться, там, давай поговорим там, о каких-то духовных. Не нужно будет. Все будет хотеться, да, размышлять, петь Господь. Все будет такое сильное желание. Не какое-то религиозное обязанность, а сильное желание. И я свою жизнь иногда проверяю, и я замечаю, что у меня есть какое-то сильное желание, переживание, какие-то другие вещи, да. А Бог для меня, как бы Он есть, Он важен, бесспорно, да, но мои чувства, моя радость, они как бы не в Боге, понимаете? Наверное, вы тоже можете так сказать. Вы верны Богу, но радость приносит другие вещи, или печаль тоже приходит от других вещей, и в такие моменты вот я задумываюсь, а почему такое в моей жизни? Почему я вот должен заставлять себя хвалить Господа, да? Ну почему такое происходит? Что не так? То есть я хочу, чтобы мое сердце тоже уже сейчас пело, уже сейчас взывало к Богу, да. И вот так вот начинается отступление. Сначала происходит охлаждение вот этой первой любви, мы с этим ничего не делаем, и потом мы уже не понимаем, а где Божья благость и зачем, что такого радостного, вот как сейчас собраться и петь Богу, понимаете, вот это охлаждение. И мы, я надеюсь, вот здесь мы сидящие не в таком состоянии, как здесь Израиль совсем, но вот эти вещи, они похожи, как и начинаются, и их нужно проверять. Все будут взывать к Богу, да? Ну, давайте сейчас взывать с радостью, с поклонением. Вот как мы пели, ты прекраснее всех сынов человеческих, да? Нам интересна судьба каких-то известных личностей, каких-то там разработчиков, там, конструкторов, архитекторов, все такое. Но Иисус прекраснее всего, Он создал все это, и все это красивее и уникальнее. Поэтому вот в первой любви, в простоте давайте взывать и славить Господом. Аминь. Восторгаться Богом, понимаете? Мы протестанты, по благодати, все такое, но восторгаемся ли мы Богом действительно? Или Бог просто такая сухая истина, я ей буду держаться, да, я буду другим говорить, но восторжение на самом деле о других вещах. Поэтому надо это сердце проверять. И понять, что вот так вот измена-то и начинается. Да? Если жена не восторгается мужем, то есть опасность, что она начнет это, ну, в другом месте искать. Понимаете? Или уже совсем чудить, да? Вот. Но вот это вот сердечное, потому что мы, Дух Святой, чтобы хочет, чтобы не только на делах, но и в сердце измены не было духовной. Вот, поэтому вот так вот труба звучит в мое, в ваши сердца, надеюсь, проверять себя, испытывать свое сердце. С 3 по 4 стих. «Отверг Израиль добрый, враг будет преследовать его. Поставляли царей сами, без меня, ставили князей, но без моего ведома. Из серебра своего и золота своего сделали для себя идолов, оттуда гибель». Оттуда гибель. Вот не могли они понять, почему гибель, почему вот неожиданно придет и храм, и народ Божий будет разрушен. Но вот не понимали они. Вот не понимали они. И мы когда читаем, думаем, вот какие они какие глупые. Но на самом деле то же самое и с нами может происходить. Вот дерево добра и зла, да, это такое, это касается нас, да, нужно выбирать добро. Вот вы размышляете или нет, вот мы все потомки Адама и Евы, а они вкусили от дерева познания добра и зла. Они не только зло познали лучше, но они и добро познали лучше. И по сути дела, ну так вы познали добро лучше, так выбирайте тогда добро сейчас, да. То есть выбор все равно остался. Ответственность у потомков Адам и у нас есть ответственность. Мы знаем зло, к сожалению, но мы знаем и добро. Давайте выбирать добро. А если я не выбираю добро, то я по-прежнему ответственен. Я уже ответственен, потому что я не выбираю, имея этот выбор, я не выбираю. Я к чему говорю? Я к тому, чтобы мы поняли, что грех это серьезно, что это я виноват. Не нужно винить сатану, не нужно винить общество вокруг себя, там, обстановку не нужно. Я виноват то, что я ответственен за то, что я выбираю. И Бог по-прежнему призывает нас, чтобы мы выбирали добро. Мы много говорим то, что мы как бы грешные, да, это действительно так, никто не спасется по своим делам, но ответственность за наши дела мы все равно несем, да. Это как преступник, вот преступность, да, в любой стране всегда, во все времена есть преступность, да, ну, не бывает такого времен или таких стран, где ты поймешь, где будешь, всегда есть преступность, но, ну, то есть преступность это вот часть вот этого нашего мира, да, но, преступник, когда его поймали и судят, он не скажет, ну я вот вырос в таком обществе. Нет, его будут судить. Он все равно ответственный, понимаете? Мы, потомки Адама и Евы, мы грешные, да. Все, как бы рабы греха, но мы все равно ответственны, понимаете? То есть грех это серьезно, и мы должны по-прежнему, на нас ответственность выбирать добро, а не зло сейчас. Если мы выбираем зло, вот как с Израилем здесь происходит, то вот такие вот печальные последствия, отвергая добро, становясь на выходя на территорию зла, это зло потом в конце концов и начинает господствовать и преследовать нас, как это произошло здесь с Израилем. У Израиля был Бог, а была Сирия. Вот тогда это было реальное, вот в новостях она вот всегда была, это Сирия, ее успехи, ее процветание, ее сила, ее мощь, как бы, вот. А вот есть Бог, вроде бы тоже Бог богов, царь царей. И вот у израильтян у них выбор. Вот на Бога уповать, к Богу взывать, который не только землю всю создал, но и их, как нацию, создал. Или вот она, видимая сила Ассирия, понимаете? У нас сейчас тоже сейчас есть, вот мы изучаем Библию, да, вот мы соглашаемся, говорим аминь, а потом мы живем, и вот эти новости, вот эта вот жизнь, и вот тоже есть выбор, вот есть Бог, вот наша Ассирия есть, да, и может так получиться, что мы больше в сторону Ассирии будем смотреть, как, к сожалению, израильтяне начали смотреть, вот, и это уже измена. И вот они смотрели в сторону Ассирии, и Бог не стал их защищать. Вот в этом-то и вот мы говорим про духовный блуд, духовное прелюбодеяние, да. Там была Гомерь, а вот мы здесь. Наша какая измена, да, в чем она заключается? И вот здесь вот говорится, поставляли царей сами без меня, царей. Вот тогда, вот Ассирия еще была, а еще цари. Вот у всех цари были, во всех странах были, а у нас в Израиле нет царя. Ну как же мы можем? Как? Вот у нас проблема. Вот вы, конечно, Библию изучаете, но у нас проблема. У нас идет война. Как мы будем без царя действовать? Да? Все, дайте нам царя. Это во времена Самуила они сказали, да? Самуил расстроился, но Бог говорит, ладно, все, тут уже как бы ничего с ними не поделаешь, пусть у них будет царь. Но это было, они там сказано четко, они вместо Бога выбрали человеческого царя. И последствия какие были? Саул, царь еще тот был. Ну, И потом другие цари, конечно, там был Давид, все, но, в принципе, другие цари, они не помогли, они только хуже сделали. То, что появился царство, как во всех народах, это ослабило Израиль на самом деле. Это ослабило Израиль. И их падение, то, что Ассирия их победила, это потому, что они вместо совершенного Бога выбрали несовершенного человека. Это было вот, все, мы хотим царя, все. Бывает такое, братья и сестры, в моем сердце, в вашем сердце. Мы не спрашиваем Бога и подчиняемся или выбираем что-то в жизни, не спрашивая Бога, не спрашивая Бога. Ну, кажется, потому что нам кажется, ну, все нормально, у всех все работает, у меня получится, и мы даже не думаем. А почему мы не думаешь? Ведь же Бог все лучше знает. Почему Бога не спросить? Почему Бога не слушаться? И вот ставить царей без меня, да, это и есть духовная измена. Выбирать то без совета с Богом, без молитвы, без упования, без ожидания ответа от Него, это и есть измена. Потому что, ну вот в браке, допустим, если какое-то есть серьезное решение, жена спросит мужа, правильно? А если она не спросит, купит или там что-то сделает, ну такое крупное, да? Ну будет странно, как так? Ну в семье, потому что всегда общаются, да? Я не говорю про какие-то мелочи, но какие-то серьезные вещи, да? Ну что такое, да? Вот, или там жена вам скажет, дорогой, вот все, я нанял рабочих, будут ремонт делать 2 месяца. Ну, странно будет, да? Ну, такие советуются, да? Это серьезно, да? И вот когда мы выбираем царей, выбираем какие-то вещи без совета с Богом, по сути дела, мы изменяем Богу, мы не храним Ему верность, и в этом есть духовная измена. Сделали идолов, это вторая вещь. Ну, царь еще ладно, да, а идол совсем уже плохо. Ну вот, и это тоже происходит, и Иоанн, по-моему, апостол Иоанн говорит в первом послании, дети, храните себя от идолов. Вот эти идолы, материализм, он сейчас очень силен, и, к сожалению, будучи религиозным человеком, верующим человеком, христианином, зачастую все равно у нас идолы могут быть, и это ведет к погибели. Вот вся Библия об этом говорит. Это все идет к погибели. Если ты не слушаешься Бога, если ты поклоняешься не высшему Богу, а каким-то материальным видимым вещам, это не сразу, но в конце концов приведет к погибели. Вот мы сегодня пели в песне, мы всего лишь сухие ветви, как-то так мы пели, да? Ну, понятно, да? Вот 2 года назад или год, я уже не помню, в последнее время очень много ураганных ветров, и вот ураган был, многие деревья попадали, прошло 3 дня, и я иду по парку, и там лежит огромное дерево. Огромное дерево лежит, все, оно упало вообще. Зеленое, все эти самые листья зеленые, как будто оно, ну, как будто, ну, из земли растет, но она на самом деле, все. То есть, какая мысль? Оно выглядит как живое, но все, оно засохнет, понятно, да? Оно потом засохло, его перепилили и там на стружку или куда-то, ну, все, как бы, да? Оно тень уже, не, оно уже там не стоит. Но пока оно лежит, вырванное с корнем, оно еще кажется живым, да? И вот эта проблема греха, мы отрываем себя от Бога, мы не надеемся на Бога, мы не выбираем Бога, а выбираем что-то, ну, менее значимое. И поначалу кажется ничего страшного, мы зеленеем, но на самом деле, в конце концов, Израиль и любого человека, кто вот так вот не уповает на Бога, он засохнет в конце концов, понимаете? Но проблема в том, что дерево, которое упало, оно не сразу засыхает, понимаете? Не сразу оно засыхает. Я удивился, 3 дня оно лежало, и оно было все свежее вообще. Было очень удивительно. Я сразу вспомнил эту аналогию. Когда мы не повинуемся Богу, последствия не приходят сразу, но они приходят. Приходит вот эта сухость. И вот так с Израилем. Израиль сейчас смотрит на свою жизнь. Вот здесь вот, они осью читают, они думают. Они смотрят на видимое, они живут в видимом, да? Все зеленеет, осью. Чего тут трубу, какую трубить? Что такое? Осью говорит, это все засохнет. Это все засохнет, потому что вы оторвали себя от Господа. Потому что вы на Сирию смотрите, на царей своих смотрите, на идолы своих смотрите. Все, вы засохнете. Потому что Бог, Он вот наш корень. Или вот как мы поем, мы ветви, Он лоза. Все, ветвь, она не может, она засохнет. Простая мысль, но как тяжело это дается в Библии народу Божьему. Как тяжело нам это дается, мы постоянно должны напоминать и даже трубить о таких вещах. Без Бога мы засохнем. Рано или поздно мы засохнем. Можно 70 лет прожить, 80, 90, но человек потом все равно не будет иметь вечной жизни. Он засохнет, и суд Божий, и все. Поэтому вот эта вот вещь, то, что с Израилем происходило, да, поставляли царей сами без меня. Бывает такое, что вы что-то делаете без Бога? Вот. Ну, иногда Бог милует, но это опасно вообще. Это опасно. Оттуда гибель, 4 стих. Оттуда гибель. Оттуда засыхание происходит. Оттуда. Оттуда. Не политика, не другие люди. Когда мы отрываем себя от Бога, мы начинаем засыхать. Простая истина. Вроде все понятно. Но как тяжело она дается. Как она тяжело дается нам. Вот так вот выбирать. Или царя выбираешь, или Бога. Там царя не выбрали, они победили. Да, они там победили. Но Израиль вот уже засыхает, все уже. Ну, тут осталось еще несколько, пару десятилетий, и все. С Израилем будет покончено. С 5 по 6 стих. «Оставил тебя телец твой, Самария, воспылал гнев мой на них, доколе не могут они очиститься». Вопрос. «Доколе не могут они очиститься? Ибо и он, делая Израилем, художник сделал его, и потому он не Бог, в куски обратится телец самарийский». Вот по поводу тельца давайте поизучаем. Это тоже в будущем. Надо не забыть, что в Израиле экономическое, политическое сейчас процветание. Они там победили, отвоевали, чуть не до Евфрата. Понимаете, то есть вот на данном этапе у них вот такой период, хороший период такой. Очень много тяжело было, но вот сейчас у них такой период хороший. Вот, и вот у них эти тельцы стоят, и все кажется хорошо. И вот тут Осия проповедует. Ну, понимаете, есть выбор. Послушать Слово Божие или посмотреть, да все нормально у меня в жизни, ну, Кость, ну, что ты, да все нормально. И пропустить вот эти вот важные, не услышать трубу, которую Бог, духовную трубу. Вот давайте по поводу тельца, культ тельца вообще, что такое культ тельца, да? Мы привыкли, что в Израиле там был Ваал. Вот культ тельца и поклонение Ваалу – это разное. Ваал – это вот финикийцы, хананеи, а тельца – это немножко такое израильское, частично израильское изобретение. То, что они сделали тельца, это не было нарушение первой заповеди, которая говорит, да не будет у тебя богов пред лицом моим. Это нарушение второй заповеди, не делай изображения. Не делай изображения. Потому что эти тельцы в Израиле, на самом деле, через них как бы поклонялись единому Богу, понимаете? Богу Авраама, Исаака и Якова. Вот такая вот была вещь. То есть это было нарушение, я сейчас вам покажу, нарушение второй заповеди, а не первой. Да? И поэтому израильтяне думали, ну чего ты, Осия, мы все равно единому Богу, у нас один Бог, единому Богу мы поклоняемся. Да? И вот смотрите, давайте поизучаем. Третье царство, 12 глава. Как вот падение происходило в народе Божьем. Нарушили заповедь, думают, ничего. Вот. И вот смотрите, да. Третье царство. 12 глава, с 26 по 32. «И говорил Иеровоам в сердце своем, царство может опять перейти к дому Давидов». Иеровоам – это вот первый израильский царь, когда они отделились, да, 10 колен отделились. Бог поставил Иеровоама, и вот Иеровоам в сердце своем переживает. Да, ну, он чувствует себя, что он как бы не полноценный царь, не законный царь, а вот там Давид, как будто все любят Давида и все такое. Как бы, и вот он переживает, и он говорит… 27. «Если народ этот будет ходить в Иерусалим, я жертву приношения», а они теперь как будто отделены от Иерусалима, да, «в дом Господень, то сердце народа этого обратится к государю своему, к Роваму, ну, сыну потомку Давида, царю иудейскому, и убьют меня, и возвратятся к Роваму, царю иудейскому. И, посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов и сказал народу, не нужно вам ходить в Иерусалим, вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской, и поставили одного в Вифиле, ну, это как бы на юге Израиля, а другого в Дане, на севере Израиля. И повело это ко греху, ибо народ стал ходить к одному из них, даже в Дан. И построил он капище на высоте, и поставил из народа священников, которые не были из сынов Левиных, и установил Иеровоам праздник в 8-й месяц, обратите внимание, в 15-й день месяца, подобно тому празднику, какой был в Иудее». Да? «И приносили жертвы на жертвенники, тоже сделал он в Вифиле, чтобы приносить жертву тельцам, который сделал, и поставил в Вифиле священников высот, которые устроил». Здесь происходит копирование. Мы поклоняемся единому Богу, но вот у нас телец. Вот телец, он такой как бы сильный, он тащит, все ведет. И вот Бог, это поможет нам поклоняться единому Богу, телец. Ну и чтобы удобнее было еще на север, поставим его. Вот. И если на юг пойдут, люди туда захотят в храм, в истинное поклонение, на пути у них будет телец, и они подумают, а вот тоже вроде вера в единого Бога, вот тоже священники, здесь тоже жертва, как бы, ну давайте здесь так. Не пойдем, да. И вот он так делает. То есть это и восьмой месяц, причем здесь написано. Что был восьмой, какой праздник был в истинной религии, ну, в Иерусалиме, какой? Был праздник очищения, был. Вот когда за завесу вносили кровь жертвенного животного, день очищения происходил. Да? Это был такой один из трех очень важных праздников в Библии, по закону, в Завете Божьем. Вот. И туда все истинные верующие должны были ходить на этот праздник. Мужчины, по крайней мере, вот в этот восьмой месяц там в Иудее. А он копирует, вот у нас будет свой праздник, восьмой месяц, не надо вам ходить в Иерусалим, вот здесь все, у нас все, верим в единого Бога, все нормально. Вот это было нарушение не первой заповеди, а второй заповеди. Просто тельца сделали, и вместо того, чтобы ходить в храм, они вот решили свое поклонение. Но опять же, мы поклоняемся единому Богу. Понимаете, очень похоже сейчас есть люди, которые скажут, я верю в Бога, но в церковь я не хожу. Вот так, ну, типа там, зачем в церковь ходить, вот я Иисус, Дух Святой, все. Как бы вот, ну, примерно такой же. Казалось бы, не оставляй собрание, казалось бы, написано. И вот так вот падение начинается. А человек говорит, я верю в единую Бога, что ко мне придрали, все, я читаю Библию, понимаете, но в церковь я не хожу. Ну и вот так вот, вот примерно такое же происходило с израильтянами. Их падение было похоже на то, что и с нами происходит. И мы должны учить эти уроки, потому что падение с ними произошло. Не сразу, но оно произошло. Вот это вот копирование, нарушение второй заповеди. И вот давайте проанализируем недоверие Иеровоама, царя. Значит, в 3 царстве 11 главе мы видим, как Бог его избирает. И с 34 по 40 проанализируем это падение, чтобы нам научиться на этом. 11 глава, 34 стих. Бог говорит, я не беру всего царства из руки его, то есть Роваам, но оставлю его владыка на все дни жизни его ради Давида, раба моего, которого я избрал, который соблюдал заповеди мои и уставы мои. Скажет ли вот про нас так в конце жизни? Но возьму царство из руки сына его и дам тебе из него 10 колен. Вот 10 колен Израиль, которые мы изучаем. А сына его дам одно колено. На самом деле 2 колена, там еще Вениамин был. Дабы оставался светильник Давида, раба моего, во все дни пред лицом моим в городе Иерусалиме, который я избрал себе для пребывания там имени моего. Божье имя, оно там, в Иерусалиме. Оно не в Ефиле. Тебя я избираю, Бог говорит вот этому Иеровоаму, первому израильскому царю, и ты будешь владычествовать над всем, чего пожелает душа твоя, и будешь царем над Израилем. И если будешь соблюдать все, что я заповедую тебе, все, что я заповедую тебе, и будешь ходить путями моими, и делать угодное пред очами моими, соблюдая уставы мои и заветы мои, как делал раб мой Давид, то я буду с тобою и устрою тебе дом твердый. Твердые. Вы хотите иметь твердость в жизни? Вот надо слушать эти строки. Как я устроил Давиду. А Давид, ой-ой-ой, его дом вечный вообще. Дом Давида вечный. И отдам тебе Израиля. Понимаете, вот это обещание, вот это слово Божье, Иеровоаму говорится, да? Не нарушай закон. Повинуйся. Поклоняйся Богу. И я сделаю. Поставь меня на первое место. Не единый компромисс. И я сделаю твердым твой дом. Но вот, конечно, в жизни приходят всякие реальные переживания. С человеческой точки зрения, это было реально, что люди будут ходить по-прежнему в Иерусалим, столица истинной религии, и, ну, есть опасность. Вот у них там истинная религия, а у нас здесь что-то непонятно, что... Да. Ну, и он как бы переживал. Это можно по-человечески понять. Плюс его убьют. И действительно, его могли убить. Соломон его хотел убить, на самом деле, Иеровоама. То есть, ну да, его могли убить. То есть, тоже это реальная опасность, потому что, когда власть слабеет, то там всякие заговоры, интриги, и действительно, жизнь царя может быть в опасности. В общем, да, у них были реальные опасности, но и у нас есть тоже реальные опасности, их тоже можно объяснить, вы мне можете объяснить, я вам могу объяснить. Да, они с человеческой точки зрения, они реальные, но мы будем жить, по Слову Божьему или нет? Мы будем исполнять заповеди Божьи или нет? Мы доверимся Богу или нет? Бог дал нам обещание или не дал? Бог обещал нам твердую жизнь, жизнь с избытком, вечную жизнь. Обещал или нет? Он это сделает, а мы что делаем? Мы слушаемся, доверяем Ему, правильно? И Бог все сделает. Есть определенные условия. Мы доверяем, мы слушаемся, да. Мы живем по Новому Завету, и Бог все это сделает. И Царство Божие нам широко откроется, врата. Понимаете, у нас то же самое. Всякие есть переживания там, понимаете. Начиная там, мне надо на вторую работу. Ну, а как же воскресенье? Нет, понимаешь, Костя, мне надо на вторую работу. Все, я не могу по воскресеньям ходить, понимаете. Но разве не Бог все дает? Ну, а человеку кажется... Вот что там Костя проповедует по воскресеньям, все, Бога на первый мир. Вот у меня такая реальность, понимаете? И вот то же самое с нами происходит. И вот так вот начинается падение. Вот так засыхание наступает. Вот так вместо того, чтобы достичь этой твердости в жизни, мы слабеем. Не сразу, но так оно происходит. Это простые вещи. Вся Библия об этом говорит, и нам постоянно об этом упоминает, потому что наше сердце, оно очень сильно уклончиво. Очень сильно уклончиво. К стыду мы можем сказать, что мы очень много сатану слушаем, чем Бога. К сожалению. Слава Богу, что Бог нас любит. Слава Богу, что мы зачастую как гомерь. И слава Богу, что Бог нас любит. Но все-таки речь идет в корень проблемы. То, что Адам и Ева тоже не поняли. Да? Повиноваться Богу. Повинуешься Богу, ты живешь с избытком. Не слушаешься Бога не сразу, но потом это гибель приходит. Как с Иеровоамом это произошло? Как с Израилем это произошло? А, и еще место вот у меня здесь той же главы с 21 по 24. Не, сейчас, подождите, неправильно сказал. Сейчас мы вообще пойдем в исход. Так, сейчас я проверю. Ну да, 40 стих. А, ну там в 11 главе с 34 по 40 стих 3 царства там говорится... Ну да, там говорится в 40-м, просто я не дочитал, Соломон хотел умертвить, то есть понятно, за что Иеровоам переживал, и вот он пошел на компромисс, посоветовался, ему насоветовали, вместо того, чтобы на Слово Божие надеяться, да, на то, что ему Бог сказал, когда вот он ему явился там по дороге, да, если ты будешь исполнять, я благословлю, я сделаю твой дом твердый. И вот у нас тоже есть переживания наши, за наши семьи, за жизнь, там, за здоровье, за многие. Мы переживаем, конечно. Есть война, все такое. Есть как бы серьезные вещи, да. Но Бог делает, дает защиту. Бог дает полноту, Бог дает твердость. Аминь. Вот у нас молодежь. Олег, вот у тебя тоже есть выбор. Слушаться, как мама твоя верить, или вот как мир предлагает. Мир будет предлагать какие-то вызовы, переживания, и будет опасность выбрать какие-то мирские методы. И вот надо запомнить и молодым, и старым, если мы выбираем заповеди Божьи, будет твердость. Не выбираем заповеди Божьи. Не сразу, но ты засохнешь, Олег. И любой засохнет. Вот надо вот услышать. Вот эту простую вещь надо услышать. В Боге полнота. Я так понимаю, у молодежи, у них, конечно, в каком-то смысле труднее. Вот я уверовал, я был неверующим. Я знаю, какая это жизнь неверующая. Ничего особенного. Как будто там свобода, как будто делаешь, что хочешь, живешь, не загружаешься, обличение греха, ну, как будто легкое. Но я знаю, это все обман, все иллюзия. Ничего там нету в этой свободной жизни хорошего. Жизнь с Богом, вот в 23 года я верил. Вот это да, вот это классно, да. Ну, не хочет молодежь меня послушать, своих родителей, ну, пожалуйста. Ну, просто будет больно и даже опасно, в конце концов. Ну, вот как Адам и Ева, вот приобрели они что-то, хорошее, ценное, чего у них не было, съев от дерева. Нет. Только все хуже стало. Старший сын убил младшего. Вот. Вот она, семья тоже. Как бы, да? Ничего. И вот мы поступать будем, как Адам и Ева. Нам будет что-то хотеться, вот, кроме того, что Бог нам дал. Нам будет казаться, что вот там чего-то все еще есть лучше и больше. Ну вот, все это будет засыхание. Смертью умрешь, в общем, там говорится. Вот так вот. Жизнь только в Боге. И вот, возвращаясь по поводу тельца, исход, нам надо посидеть вот в этой мысли, как с хорошими людьми, Иеровоам-то был избранный, мы тоже избраны, да, Сейчас мы будем читать про Аарона, он тоже был избранным. Как этот компромисс, как это падение происходит, и чтобы нам впечатлиться и избежать вот этих ошибок, потому что для этого эти истории нам написаны. Нам написано падение хороших людей. Иеровоам был избранным Божьим, он должен был стать таким же царем великим, почти как и Давид, понимаете? В праведности и в силе, и во всем, да? И Аарон тоже, да? И вот мы читаем Исход 32, с 4 по 5 стих. Моисей, понятно, он на горе там, он, Бог с ним работает, чтобы весь Израиль был благословлен. То есть, ну, не так, как, по всей видимости, израильтяне ожидали, все им надо было быстрее, быстрее. 40 дней им показалось слишком долгим, чего там, какой-то дым, огонь, там, ну, не знаю, наверное, там Моисею конец, все, у нас нет лидера, там, у нас нет идеи, за что нам, вот давай, да. И они приходят к Аарону, а Аарон за главного. Он был священник, брат Моисея был, вот, благочестивый человек. Вот они к нему приходят, и вот в 32 главе, с 4 по 5 стих мы читаем. Аарон, они ему пришли, давай сделаем идола, и вот он будет нам вести, нам нужно что-то видимое. Мы потеряемся, Аарон, мы не можем так, нам нужно что-то видимое. А где этот Моисей, где этот Бог, непонятно. Тишина, и все, давай, Аарон, действуй, нельзя просто сидеть. Что ты просто сидишь и ждешь? Давай, надо действовать. Ты главный, давай. Ну хорошо, принесите мне золото. Вот они приносят золото. Он, Аарон, взял их из руки и сделал из них литого тельца, Аарон, и обделал его резцом, и сказал... И сказали они, вот Бог твой Израиль. У вас Бог с большой буквы? Синодальный перевод. Хорошо. С маленькой, да? У кого синодальный? С маленькой? Хорошо. Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской. И увидел это Аарон, поставил пред ним жертвенник и провозгласил Аарон завтра праздник Господу. Господу у кого синодальный? С какой буквы? У кого-то с маленькой, а в синодальном, в классическом синодальном с большой. На другой день они встали рано и принесли всесожжение, и привели жертвы мирные, сел народ есть, пить, и после стал играть. Ну, вот видите, что Аарон сделал? Он пошел на компромисс. Он нарушил не первую заповедь, он нарушил вторую заповедь. Праздник Господу, он говорит, понимаете? Он не говорит там, это не, они не придумали нового Бога. Просто они делают изображение истинного Бога, ну, в виде тельца, понимаете? И это был, мы знаем, как Бог это отреагировал, как Моисей на это отреагировал. Это был серьезный грех. А Аарон это допустил, не повиновался Богу. Он был ответственный, у него был выбор. Он должен был знать, что Моисей придет, и Бог по-прежнему никуда не денется, и он поведет. И он поддался этому давлению. Люди могут создать на нас очень серьезное давление. Очень серьезное давление. Даже на самых из вас крепких и духовных давление людское, оно серьезное. Вот как с Аароном произошло. И еще той же главы с 21 по 24 стих. Копирование такое происходит. «И сказал Моисей Аарону, что сделал тебе народ этот, что ты ввел его в грех великий?» Что сделал народ тебе, что ты ввел его в такой грех великий? Ты был ответственен за этих людей. Что ты сделал вообще? Аарон, как так? Но Аарон сказал Моисею, да не возгорится гнев Господа моего, ты знаешь, это народ, что он буйный. Да, он буйный, понятно. Они сказали мне, сделай нам Бога, который шел бы пред нами, ибо с Моисеем, с этим человеком, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось. И я сказал им, у кого есть золото, то есть ну, вот так вот, ничего другого он не мог сказать почему-то Аарон. Будем уповать на Бога, Бог верен, спокойно, нет. У кого есть золото, снимите с себя, и отдали мне, я бросил его в огонь, и вышел этот телец. И вышел этот телец. А Аарон мямлит здесь. Он не проявил твердость, потому что не послушался Богу, нарушил вторую заповедь. Если бы не Моисей, ему тоже была бы крышка. И этим идолопоклонникам им суд пришел, они все были истреблены. То есть, ну все, они засохли, здесь быстро они засохли. Вот. Но смысл, логика такова, когда мы не слушаемся Бога, вот это вот происходит. А Бог обещал сделать Иеровоама твердым. И мы все хотим твердости, безопасности, полноты, мы все это хотим. Бог это нам хочет дать, но нам нужно слушаться Бога. Мужчины, вы хотите быть твердыми? Хотите быть мужественными, крепкими? Хотите? Или хотите вот мямлить, как Аарон? Ну, вот люди сказали, ну, я бросил, ну, само получилось. Само получилось, что ли? То есть, знаете, как незрелые люди, ну, дети так говорят. Это само сломалось, да? Слышали такое? Бывало такое у вас? Это само сломалось. И вот, ну, и вот Аарон вот тут мямлит. Он не проявил твердость, он как ребенок говорит, они мне пришли, и я им сказал, и вот само, и все так получилось. Как бы. Вообще он ерунду говорит, понимаете, потому что он не уповал на Бога. И вот мы будем, как эти мямли, выглядеть, у нас не будет у мужчин и у женщин вот этой твердости, этой преданности и этой силы, если вот мы не будем слушаться Бога. Мне кажется, эти истории должны нас впечатлить, не бояться обстоятельств, там нас убьют, там, или потеряем, или там, кто-то против нас взбунтуется, или что-то. Самое главное – повиноваться Богу. Бог делает все. Аминь. Мы цари и священники, причем, на минуточку. Мы цари и священники уже сейчас. А царь, он как бы, он ведет людей, он не слушает людей, он ведет людей, да? Но это его задача – вести людей к Богу. Это наша задача. Сила в повиновении Богу. Все просто, да. Но как сложно нам это дается, как сложно. Доколе не могут они очиститься, там, возвращаясь в Осию, как бы Бог восклицает. Ну, никак они не могут понять. Ну, никак вот они не могут очиститься. Идолы, тельцы. Что интересно, что Аарон, Ирваам, Израиль думали, что истинного Бога они не оставили. Аарон так думал, ну, нарушил вторую заповедь. Ну, он считал, что нет, я по-прежнему с Богом. Но и вот этот вот телец самарийский, да, он превратится в прах. И вот так, это такой прообраз, вот все наши упования на творение, а не на Творца, оно в конце концов превращается в прах. Здесь тельцы еще стояли во времена Оси, ничего не предвещало, что их кто-то посмеет разрушить. Нет, как? Ну, это Бог предсказывает, и оно так было, и оно так стало. Вот я почему говорю про вторую заповедь. Дело в том, что мы, оставаясь религиозными людьми, мы можем нарушать заповеди, а Бог призывает нас не нарушать заповеди. Да? И когда мы на словах верим в Бога, нарушаем заповеди, мы теряем силу, мы, по сути дела, изменяем Богу, и это серьезно. И вот такая, ну, по сути дела, фарисейство, оно рассыпется, оно засохнет в конце концов, как и произошло с фарисеями во времена Иисуса. Дом на песке, он как бы стоит до поры до времени, но потом будет крах. Будет крах, и все. Не могут они очиститься. Вот трудно нам дается эта вещь. Но пусть это впечатляет нас слушаться Богу, повиноваться, исполнять Его заповеди. Быть верным Ему, не как вот Гомерь, быть верным Ему. Дальше, 7-8 стих. На слове Бога именно, вот я должен подчеркнуть, на слове, как мы узнать Божью волю? На слове Бога, что Бог говорит, да? Мир может это говорить, нам обстоятельства могут это говорить, но что Слово Божье говорит? Не оставляйте собрание своего, это важно. Понимаете? Ну, что случится, я один раз, два раза пропущу, я все равно Бога люблю, Бог в моем сердце. Ну, и вот так вот начинается, постепенно это так начинается, понимаете? С Ереваамом так произошло, и в конце концов все это... Ну и другие заповеди, их не только про церковь, их много. Любить, быть смиренным, других ставить выше себя. Это все заповеди, к которым мы призваны. 7-8 стих. Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю. Хлеба на корню не будет у него, зерно не даст муки, и если даст, то чужие проглотят ее. Поглощен Израиль, теперь они будут среди народов, как негодный сосуд. Вот это предсказание такое, да? Сила только в Боге, иначе негодный сосуд. Здесь говорится, там, ты сеешь ветер в суету, ну и бурю пожнешь. Поглощен будешь другими. Здесь сказано, они будут. Дело в том, что во время Оси все нормально, все не выглядит так, что вот это поглощение произойдет. Они же сильными себя чувствовали, да, потому что у них такая политика и экономика была в тот момент более-менее. Вот. Но Бог им предсказывает, вот так вот будет. И есть вещи, которые Бог нам предсказывает, а мы смотрим на обстоятельства, да нет, вряд ли такое будет. Но если Бог говорит, так будет, вот это поглощение, разрушение, засыхание, оно так и будет. Поэтому вот, и Библия-то и назидает, чтобы мы пока это не случилось, чтобы мы покаялись, чтобы мы... научились на этих ошибках. Слово Божие все объясняет. Все объясняет, сеющий в плоть пожнет плоть и, ну, и тление. Да? Во что мы сеем? В плоть. Ну вот ты же как бы тление не видишь еще, да? Особенно если ты молод, да? Но Слово Божье говорит, будет тление. Вот все. Вот вы выбирайте. Вот Бог нам дает выбор. Но Слово Божье, конечно, нас призывает на этих уроках быть верным Христу. С 9 по 10 стих. «Они пошли к Ассуру, как дикий осел, одиноко бродящий. Ефрем приобретал подалками расположение к себе, хотя они и посылали дары к народам. Но скоро я соберу их, и они начнут страдать от бремени царя-князей». Ассирия, как я уже говорил, вот эта вот сила была. Они тоже были, как бы, израильтяне, вот, более-менее сильные, у них такой период был, да. Но Ассирия, конечно, вот это, да, вот мы сильные, и мы сейчас заключим союз с Ассирией, как бы, что-то, нам есть что-то предложить, они нам что-то предложат. Ну, как бы логично, вот пока у нас такая возможность, как-то тоже политически, ну, еще больше обезопасить себя Ассирией, да, подружиться с Ассирией, там, вот, деньги тем более есть, вот, чего, как бы, ну, а Бог зачем спрашивает, все как бы гладко, да, и вот так они так поступили, они не спросили Бога, пошли в Ассирию, отнесли кучу денег туда, и поначалу казалось бы, что хороший союз, ассирийцы помогают, все, египтяне нам теперь не страшны, сирийцы нам не страшны, филистимляне нам не страшны, у нас Ассирия, мы союзники, она нас защитит, все. Но это будет бременем, Бог говорит. Вы знаете, в политике так бывает. Ты ставишь на одно, а потом для тебя это становится бременем. Даже, может, в современных каких-то иллюстрациях можете найти это. На Бога надо уповать. На Бога надо уповать, прежде всего. Ну, для нас, для христиан, на Бога. С 11 по 14 стих. А ассирийцы, они, как говорится на современном языке, они преследуют свои интересы. И ассирийцы, они преследуют свои интересы. Они заботятся о своей безопасности. И как только Израиль стал неудобен, они поступили с Израилем так, как было надо. И они, ассирийцы-то и разрушили. Сначала налоги огромные они на них наложили, ассирийцы, да? Не сразу, потом наложили, да? Ну, а потом они, когда налоги перестали платить, они их и разрушили, все. И 10 колен, потерянных 10 колен, есть такое слово. Вот так вот все засохло. С 11 по 14 стих. «Ибо много жертвников настроил Ефрем для греха, греху послужили ему эти жертвники. Написал я ему важные законы мои, но они сочтены им были как чужие. В жертвоприношениях мне они приносят мясо и едят его, Господу не угодно они». Ну, жертвоприношения и кто поклоняется. «Ныне он вспомнит нечесть их и накажет их за грехи, они возвратятся в Египет». Нет, в Египет мы не возвратимся, у нас Ассирия нас защитит. Возвратитесь. Да нет, у нас Ассирия, не, Ассирия сильнее, чем Египта. Возвратитесь. «Забыл Израиль создатель своего и устроил капище. Иуда настроил много укрепленных городов, но я пошлю огонь на города и пожрет чертоги их». Да нет, не пожрет, да пожрет, да не пожрет. Слово Божие говорит, пожрет. Ну я не представляю, ну как это так может быть? Слово Божие говорит, оно значит так и будет. Так и будет. Например, я читаю, ищите Царство Божие, остальное все приложится. Приложится или не приложится? Ну а что, вот как, что, деньги с неба, что ли, упадут мне? И вот у меня есть выбор. Довериться Богу и искать царство, вкладываться в царство. Или сказать, да нет, что-то какое-то странное обетование, там, в воскресенье, аминь, скажу, а с понедельника до субботы буду жить, вкладываться в другое, понимаете? Вот такие вот у нас тоже этот выбор. И другие обетования. Жертвоприношение Богу. Смотрите, повторяю, они приносили жертву Богу, вот здесь сказано. Но Бог говорит, это мне не угодно. То есть они не оставили, как бы на словах, истинную религию, они не оставили. Да? Они были как бы формально народ истинного Бога, Бога Израиля, но это все уже компромисс, это все не от сердца. И здесь сказано, ну, что законы, вот Слово Божие стало чужое. Какое у нас отношение к Библии, к Слову Божьему? Да? Библию тоже можно формально читать, но вот хотя бы к Библии. К проповеди, к изучению там на каких-то малых группах. Быстрее бы это закончилось, да? Да-да, я все это знаю. Понимаете, вот мы тоже должны проверять свои сердца. не стало ли вот Слово Божье, вот мы привыкли там проповеди по воскресеньям, чтение Библии каждый день, но не стало на самом деле чужое, а вот что-то мирское, оно более ближе, более нас радует. Я вот свое сердце проверяю, я по себе знаю, есть разные вещи, там шопинг, машина, какие-то хобби, там гаджеты, а что Слово Божье, вот радует оно меня так же, тянусь я к ним, читаю там в интернете, там про какие-то гаджеты можно кучу времени потратить, время читать там все, а Слово Божие как-то, а что важнее, да? И вот понимаете, сердце, оно наше может быть очень уклончивым, и Бог работает с нашими сердцами, потому что вот так забыл Израиль Создатель, вот так у нас забывание Создатель и происходит, это все актуальное для нас. И мы, будучи религиозными, на словах поклоняясь единому Богу, верю в Иисуса Христа, благодать и все такое, как бы, да, мы можем, про нас могут сказать, ты забыл истинного Бога, ты потерял первую любовь, носишь имя живое, но ты мертв, так вот может быть. Поэтому как мы можем себя проверять, живем ли мы Слово Божьим? Можем ли проверять, действительно ли Слово Божье, оно вот драгоценное или какое-то чужое, какое-то формальное оно для нас стало? Если Слово Божье, даже вот чтение Библии, вот вы читаете каждый день, если чтение Библии для вас стало таким формальным, уже ну, сухим таким, сразу бейте тревогу, пусть труба, что не так? Слово Божье, это лучше, чем завтрак, обед и ужин, оно важнее, без него никак, да? Будоражьте себя, проверяйте, да? Потому что падение так начинается. Сначала Слово Божие становится чужим, а потом и все другие проблемы идут, идут и идут. Слово Божие. Вот у них сейчас есть выбор. Или Осию послушать, да, или послушать там вот всяких советчиков наподобие Иеровоама. Вот. Ну, понятно, Израиль. А тут еще про Иуду сказано. Иуда – это южное царство. У них как бы дела получше. Вот. У них там храм, все, истинные жертвы, там никаких нарушений второй заповеди, вот. Но тут тоже упрек Иуде. У них нет там тельцов, как я говорю, да, все, храм стоит. Но здесь сказано такое, многие города настроил, да, ну, как бы, процветание тоже, да, укрепленные города. Тогда было города, надо было строить, они должны быть укрепленные, с хорошими стенами. Есть хорошая стена, это очень важно, это, ну, это очень важно. С высокими стенами, это, конечно, все дорого было, это все тяжело, но люди строили, если ты построил, по тебе смотрят, сколько у тебя городов, насколько они укрепленные, вот, и ты тоже себя ощущаешь, у меня много городов, если там мне нападут, у меня там опора, у меня там опора, у меня там склад оружия, у меня там здесь конница, здесь у меня это, у меня тут все, тут огорожено, ко мне не подберешься, крепкие, высокие стены, как бы, и ты чувствуешь себя тоже так в безопасности. И вот Иуда, будучи в лучшем состоянии духовном, у него тоже начинается отпадение, и он тоже заслуживает упрек. Иуда, тебе тоже плохо будет, потому что ты начал надеяться на укрепленные города. Укрепленные города – это ничего плохого. Но когда мы надеемся на укрепленные города, а не на Бога, который является крепостью истинной, да, вот это проблема. И Бог здесь упрекает Иуду. Да, у Иуды как бы духовно они получше, но у них уже тоже начинается отпадение, и они дольше простоят, чем 10 колен, ну, Израиль. Но и тоже, к сожалению, огонь пожрет все эти чертоги, огонь на города придет. Придет огонь на города. Им казалось, ну, если укрепленный город, ничего с ним не случится, да. Но вот Бог говорит, и вот надо выбирать, доверять Богу. Итак, завершая вот такая вот мысль. Есть у нас, накапливается в жизни беспокойство, а всякие есть беспокойства у нас в жизни, да. Да, есть у вас же беспокойства. Ну, много их, много. И когда собираешься на молитвенное собрание, мы делимся об этом. Ну, и понятно, что да, всякие есть. Но, знаете, они иногда накапливаются. Да? И когда они накапливаются, а мы как бы не бьем тревогу, они начинают нас давить, и когда они беспокоятся, накапливаются, мы начинаем поступать, как Иеровоам. Мы хотим решить эти беспокойства. И зачастую, если мы эти беспокойства накапливаются, а мы вместо того, чтобы открыть это Богу, довериться Богу и найти мир с Богом, да, мы это не делаем, тогда мы избираем мирские методы. И как Иеровоам. Почему он поступил, поставил, нарушил вторую заповедь, вроде бы, ну, очевидно. Почему он так сделал при всех этих обетованиях? Потому что беспокойство накопилось, они будут туда ходить, вот они ходят, вот они Бог, вот они Иерусалим, 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 говорят, да, ну, все, все сердце уклонится. И вот у него беспокойство. Это же не сразу, не в один день-то у него такое решение пришло. Постепенно, год, два, три, все, они сейчас, они переметнутся. А что происходит? Соломон меня хотел убить, и эти меня сейчас убьют. Ну все, моя жизнь, я должен спасать свою жизнь. Вот эти беспокойства накопились, накопились, он их не зачекинил, или как сказать, ну, не проверил, не побор... ну, духовным методом не разобрался с этим, и он поступил неправильно. Когда вы позволяете, и я позволяю беспокойству накапливаться, это приводит нас, в конце концов, к неправильным решениям. По этим беспокойствам эти надо вначале открывать Богу и доверять Богу как твердыне и успокаиваться. Ищи царство, остальное все приложится. Все, вот успокоился, значит так. А если ищи царство, остальное все приложится, да что приложится? И ты начинаешь решать проблемы своими силами, и мира нету, вот тут уже надо проверять. То есть накапливающее беспокойство, боритесь с этим духовными методами, читайте Библию, верьте в обетование Божие, ищите советы, слушайте, как вот жаждущий олень приходит к водам, идите на проповедь, открывайте слово, верьте, что Бог ответит, проговорит к вашим беспокойствам. Беспокойства будут маленькие, и ты можешь казаться, да ничего, я сам разберусь, я же мужчина, я же взрослый человек, да, я разберусь. Но разбираться не получается, да, и надо открыть Богу, иначе это может привести к плохим выборам, как произошло с Иеровоамом. Он серьезно уже нарушил, сделав этого тельца, да, беспокойство. Вот это у нее началось беспокойство. Все мы беспокоимся, оно может быть опасно. И вот оно лечится упованием, доверием Богу. Ты себе говоришь, я буду слушаться Богу, я буду искать Царство Божие, все остальное приложится, все, и ты не беспокоишься, ты спокоен. Это очень важно, иметь мир с Богом. Вообще любому человеку, он не может долго в беспокойстве. Он будет с этим бороться, и зачастую плохие методы. Кто-то за бутылку возьмется. Кто-то вместо того, чтобы служить, оставить служение, там, в какое-то хобби уйдет. Это тоже как бы печально, к сожалению, бывает, да. Ой, служение, это тяжело, у меня вот обязанности. Ну, понимаете, беспокойство они могут и зачастую подталкивают к плохим действиям. Они не просто, ну, я беспокоюсь, но со мной все будет нормально. Если беспокойство не проверено, если труба не прозвучала, то это может привести к плохим уже действиям. Понимаете? Боритесь с беспокойством с помощью Слова Божьего, с помощью доверия, с помощью покаяния, с помощью того, что Бог моя твердыня, и все его обетования, и все слово верную истину. А другая вещь еще, это вот в Израиле такая обстановка, а вот здесь у нас Иуда. В Иуде как бы все более-менее хорошо, крепкие города, вот, и такое ложное успокоение, беспокойства нету, наоборот, как бы успокоение, но ложное успокоение, понимаете, крепкие города. Это то есть, когда все хорошо, беспокойства нету, и вот эта вот хорошая ситуация, в принципе, она тоже может быть опасна, потому что она усыпляет нас, когда все хорошо, когда куча крепких городов, образно говоря, в моей жизни, ну, как бы, да, и это может привести к тому, что ты начинаешь надеяться не на Бога, а, ну, на свою силу, понимаете, и это тоже опасно, беспокойство опасно, ну, и вот эта умиротворенность мирская, она тоже опасна, понимаете, вот о чем мы сегодня трубим, вот проверять это сердце. Не переживать, да, искать Царство Божие. Ну и в то же время, если все хорошо, слава Богу, такие, если Бог дает такие полосы, да, все хорошо, там, квартира, там, машина, не знаю, на работе все хорошо, на работе вас уважают, там, повысили, там, или творчески у вас что-то получается, как бы там проекты, там, все такое, как бы, идет все хорошо, в семье вроде все хорошо, я молодец, и то, и все, как бы, это тоже может быть опасно. Так с Иудой произошло, к сожалению. Поэтому суть чего-то. Бойся Бога и заповеди его исполняй. Вот и все. Когда Израиль оставил Бога, да, оттуда у него и гибель.